Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. Как всегда, по пятницам в этом часе «Светлого вечера» у нас в гостях в студии «Радио «Вера»» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, эта неделя у нас началась с памятного события, которое каждый год, ну, по крайней мере, несколько лет прошло, мы еще не успели забыть, что каждый год память о прорыве, окончательном прорыве ленинградской блокады вызывала в прессе и в СМИ бурную дискуссию по поводу того, насколько нужна эта память, насколько она вообще позитивна, правомерна и прочее, и прочее. Сейчас в связи с проведением специальной военной операции эти разговоры в эфире подзатухли, но я думаю, что сохранилось какое-то количество людей, сомневающихся в том, что память о столь отдаленных исторических событиях, даже героических, нужно каждый год, ну, как бы реанимировать в сознании все новых и новых поколений. Вот почему Святейший Патриарх такое большое внимание уделяет сохранению памяти именно о таких вот, казалось бы, нецерковно-исторических событиях?
Ну, вы знаете, я даже несколько в некотором нахожусь в замешательстве, потому что мне кажется, что здесь довольно очевидный ответ и применительно к тому, что касается памяти о блокадном Ленинграде и вообще к исторической памяти страниц, в том числе и трагических, тяжелых страниц нашей истории, потому что, в общем, мы с вами не раз касались этой темы, и человек, и культура во многом — это память. Да? Вот то, что мы считаем важным в памяти сохранить, то, что достойно памяти, то, что мы, к чему мы возвращаемся в воспоминаниях, это ведь не только и даже в каком-то смысле не столько про прошлое, сколько про то, что для нас важно сегодня и что мы хотим передать в будущее. И поэтому, кстати сказать, я вот, ну, не то чтобы возражу, но мне кажется, что каких-то серьезных бурных дискуссий по поводу памяти о блокаде Ленинграда, может быть, может, я не знаю, может, мимо меня пошли, мне кажется, их не было. Я помню, был скандал с одной радиостанцией, которая сейчас уже не вещает, да, но вот это такой единичный случай, но это было настолько громко, и настолько, мне кажется, всеобщее было вполне однозначно к этому отношение, что, ну, может быть, я не вполне понял ваш тезис, но мне показалось, что, скажем, что вот было там кто-то так, кто-то сяк. Мне кажется, все-таки такие отдельные редкие были выступления против или даже вопрошания, надо ли, а нужно ли было. Вот, ну, мне вообще тяжело это нам, людям, выросшим вот с таким особым отношением к этой странице, вообще к Великой Отечественной войне и этой особой странице Великой Отечественной войны, и там «Дорога жизни», все эти образы блокадного Ленинграда, даже с учетом каких-то страшных вещей, которые стали известны, может быть, относительно недавно из происходившего. Но даже, знаете, я вот сейчас подумал, мне тут как-то попадались какие-то сериалы, недавно снятые, где, в общем, может быть, уже такая встречается свободная и новая трактовка происходившего в блокадном Ленинграде и посвященная каким-то таким детективным сюжетам. Но даже там, мне кажется, вот общее отношение, оно вполне определенное. Вот. Хотя понятно, что люди, падший человек всегда остается человеком, да, я имею в виду падшим человеком, и поэтому всякое бывало, конечно, и не только героические страницы знает вот эта история блокадного Ленинграда. Вот, но возвращаясь к главному вопросу, почему и для чего это делается, ну, потому что мы во многом и есть то, что мы помним, то, что для нас важно, и взять это и зачеркнуть, или сказать, знаете, это вот оно того не стоит, или надо было как-то вот иначе, это... чтобы закончить мысль, в пределе, конечно, все равно человек измеряется тем, за что... Он, вот мы говорим о ценностях, да, о важном, что для него самое главное, то, за что он готов жертвовать, ну, в том числе и своей жизнью. И это определяет, конечно, человека во многом очень.
Мне кажется, что обсуждение этой темы обычно бывает связано главным образом с мыслью о том, что время идет, не то, что меняется оценка, ну да, героические какие-то эпизоды прошлого, они остаются героическими. Но насколько они актуальны и зачем поддерживать вот эту актуализацию, вспоминая каждый год, подчеркивая важность? Ну вот сравним хотя бы с таким известным, по крайней мере, людям церковным, известным таким эпизодом, церковной истории, как Соловецкое сидение. Тем, кто интересуется, все понятно с ним. Тем, кто не интересуется, непонятно ничего, но и Бог с ним. Это было давно, самое начало раскола. Почему осадили монастырь правительственные войска, кто там в течение нескольких лет отбивался. В принципе, ну, галочку поставил в сознании, было такое Соловецкое сидение. А может быть, и не поставил, а может быть, ты и не знаешь ничего об этом. То есть к твоему мироощущению это ничего не добавляет. Знание или отсутствие его.
Ну, видите, я всегда боюсь обобщений таких. Кому-то не добавляет, кому-то добавляет. Но я согласен с вами в том, что время, конечно, способно приносить какие-то переакцентировку внимания и что-то, может, в меньшей степени ты к чему-то начинаешь обращаться, что просто естественным образом... Понятно, что наше отношение вообще к Великой Отечественной войне связано с тем, что люди, которые сегодня вполне себе активны, там, в том числе и которые, если не определяют, то влияют на повестку и общественную, политическую, медийную, это люди, которые как минимум, у которых там дедушки и бабушки или родители просто помнят этот блокадный Ленинград, потому что они выжили там или не выжили. Но память о них в семьях чрезвычайно жива. Но человек так устроен, культура так устроена, что она определяется памятью. Вот. В логике вашего вопроса, если я его верно понял, не значит ли это, что вот через 100, а тем более 200, 300 лет, наверное, отношение будет другим? Наверное, безусловно. Но... Это некий, ну, есть некий естественный процесс, да, с которым... И мы, кстати, говорили, помните, когда вот про День Победы, да, что вот как эти... Как у нас младшее самое поколение после зумеров, которое альфа, да, поколение альфа, вот как им передавать, у них уже и не дедушки, и не прадедушки, это еще дальше. Но понятно, что, наверное, какие-то вещи неизбежно будут меняться. Но вот делать это намеренно, говорить, ой, давайте не будем говорить, ну, сколько лет прошло уже, да? Мне кажется, что вот это вот неправильно, вот это уже, ну, вот есть некий такой понятный естественный ход вещей, связанный с течением времени, а есть сознательные усилия в культуре, которые мы совершаем. Я думаю, что здесь-то как раз усилия нужно совершать для сохранения этой памяти, а не для того, чтобы ее как-то... а не для того, чтобы не сохранить или иначе взглянуть. Хотя, опять же, мы тоже как-то уже говорили об этом, что даже ученый-историк, вот что, казалось бы, ну, изучено что-то очень хорошо. А вот приходит новое поколение историков опять. Вот что оно делает-то, да, все уже вроде бы. А вот у Арона Гуревича в любимой мной книге «Категория средневековой культуры» он говорит, что каждое новое поколение задает новые вопросы. По-моему, он это говорит. Ну, неважно, в общем, это очень ценная мысль, на что меняется в познании историки. А вопросы, которые ты... Потому что ты, изучая прошлое и формулируя свои вопросы к прошлому, с одной стороны, формулируешь их из сегодняшнего дня, а с другой стороны, или там, во-первых, а во-вторых, формулируешь их, ну, свои вопросы, да, и они всегда новые будут. Потому что вот есть уже, вот прошло это поколение, и что-то просто переосмыслилось в этой жизни, даже если ничего нового мы не узнали о этой странице прошлого, которую мы изучаем. Поэтому здесь всегда, это всегда важно и всегда, всегда ценно. В том числе и то, что мы помним и что мы забываем. Да, недаром же, знаете, есть какие-то, вот я сейчас просто в голове мелькает, что там забытая война, да, такие заголовки, когда что-то вот как-то раз, а потом... вновь открытые. Ну, а здесь такая страница, которую я не вижу оснований для того, чтобы это, такие вещи забывать. Это, знаете, как вот говоря уже, собственно, о церковной теме, может быть, не о той, которую вы вспомнили, но вот я считаю, что для нашей церкви сегодня принципиально важно, конечно, принципиально важна память о новомучениках, и при всем том, что в церкви, в той позиции, которая официально церковью озвучивается, нет вот такого однозначного, однозначно негативного отношения, да, которое иногда такого плоского, которое встречается, ой, вот все, что было там за 70 лет, все ужасно, там нет, мы готовы, там, естественно, и понимаем и то, что было сделано, там, и так далее, и так далее. Но есть вещи, от которых церковь никогда не может отказаться или сделать вид, что это было да не так. Я это говорю, потому что иногда встречаются такие голоса, ну что вы, ну какие там, ну какие гонения на церковь. Да? Это же, к сожалению, это не придуманные же вещи, это действительно сегодня встречается. Да не было там никаких гонений, ну это все было не так. Или там, я уж не говорю про это, зря никого не сажали. Да? Было тяжелые страницы, ужасные страницы. Было, когда впрямую просто ты христианин, Бог есть, а вот пуля в лоб. Как это можно забыть? Как об этом можно не говорить, не помнить и не понимать?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, сегодня с нами в программе «Светлый вечер».
Ну, теперь вот к нашим будням.
К другим новостям.
К другим новостям, да. Но у нас главная новость этой недели – это то, что проходит заключительный этап международных рождественских образовательных чтений. Главная тема их – просвещение и нравственность, формирование личности и вызовы времени – в Москве все вот началось с понедельника и идет по нарастающей. И было пленарное заседание в Кремле, и проходят самые разные мероприятия по всему спектру. И встреча прошла с сенаторами Святейшего Патриарха. То есть все пространство новостное пропитано вот мыслями о том, как формирование личности должно зависеть или не зависеть от вызовов времени. И причем тут просвещение и нравственность. Но поскольку вы участвуете во всем этом многообразии, вам, как говорится, и карты в руки. Расскажите о том, что там было на пленарном заседании, что вообще больше всего обсуждается, потому что, судя по публикациям, больше всего, как всегда, обсуждается искусственный интеллект.
Обсуждается, но, может быть, не больше всего. Я бы, наверное, в первую очередь напомнил бы, что рождественские чтения – это старейший и самый большой церковный форум, такой церковно-общественный, и только на открытии традиционно в государственном кремлевском дворце собирается ну, не менее 5500 человек. Да, вот, там просто столько, сколько способен вместить зал, он всегда практически полон. А это очень статусное мероприятие, там и приветствие, хотя, в общем, может быть, это формальный такой момент, но все равно важно, да, что глава государства всегда обращается и приходят федеральные министры, чиновники высокого уровня выступают. Вот в этом году, конечно, это всегда на пленарке программное выступление патриарха. В этом году было очень много сделано акцентов, связанных со школой, с высшими учебными заведениями, с образованием, вообще катехизаторской работой. И, как всегда, патриарх, вот, за что отдельное, может быть, спасибо, был этот пастырский акцент, когда Святейший в завершении, уже говоря о катехизации, сказал, что мы ввели в свое время обязательную катехизацию для крещения взрослых людей и детей там старше 7 лет. И это такое важнейшее изменение в катехизаторской работе, в жизни церкви. При этом Святейший тут же, вот как пастырь, да, он тут же оговаривается, говорит, это не отменяет индивидуального подхода. Да? И взрослые люди, которые вот во взрослом возрасте приходят к осознанию того, что надо креститься, все равно это все время разные люди. И нельзя вот по шаблону, так сказать, их там по табличке катехизировать. И даже вот на таком большом форуме, так, выступая с программной речью, патриарх все равно вот эти акценты пастырские делает. Ну и многое другое там было о школе, вот, о важности воспитания, о том, на каких примерах. Ну, все то, что сегодня болит и кровоточит, так сказать, даже в каком-то смысле у нас. И про тот же искусственный интеллект при понятных опасностях, которые действительно существуют, и патриарх их обозначил, но при этом патриарх же не сказал, ой, там, какой ужас, да, надо все бросить. Нет, он сказал, что надо активно работать здесь и заниматься этим. Вот это все тоже прозвучало. Ну вот после выступления патриарха были другие выступления, как раз вот очень неформальное выступление министра просвещения. Вот, ну и вот это пленарное заседание. Что касается встречи в Совете Федерации, то это формат, вот всегда важно, наверное, пояснить, потому что иногда, к сожалению, несмотря на то, что это многолетняя традиция, уже коллеги-журналисты иногда ошибочно говорят, что у нас чередуется Совет Федерации и Дума, что патриарх встретился с депутатами, вот он встретился с сенаторами, чуть ли не выступил на заседании там, Думы и Совета Федерации. Нет, парламентские встречи в рамках рождественских чтений – это особый формат. Это уже устоявшийся особый формат в рамках церковно-государственных отношений, когда либо на площадке, ну, по очереди Думы, либо на площадке Совета Федерации происходит встреча с представителями законодательной власти, но это не формат выступления на очередном заседании. Это специальный формат, повторяю, в рамках церковно-государственных отношений, и присутствует там и в Думе не только депутаты, и в Совете Федерации не только сенаторы, не только члены Совета Федерации. Вот. А это первое. Второе, это, конечно, всегда предметный разговор. Вот выступление патриарха – это всегда предметный разговор, это всегда и разговор о том, а вот что за год произошло, пока мы не виделись и не встречались вот таким образом, я имею в виду таким образом не виделись и не встречались, именно в сфере взаимодействия церкви и государства на законодательном уровне в первую очередь. И что хотелось бы видеть в будущем, да? И поэтому патриарх, конечно, говорил о тех проблемах, которые нас очень волнуют. И говорил вполне определенно и очень конкретно. И я думаю, что это многие уже прочитали в средствах массовой информации и об инициативах в области противодействия абортам, да, и другие вещи. Все это, мне кажется, очень предметно патриархом было изложено. И, исходя из той реакции, которую мы получили, я очень надеюсь, что это будет так или иначе претворяться в жизнь.
Но, насколько я понимаю, очень много разговоров идет о формировании личности. И насколько школа и семья к этому имеют отношение сейчас, и какова тут роль этого самого пресловутого искусственного интеллекта. Но что касается разговоров, касающихся внедрения искусственного интеллекта в церковную жизнь, это особо интереснейшая тема. Мы редко касаемся таких пугающих, я бы сказала, формулировках, как идея цифрового бессмертия, очень меня как-то заинтересовала. Как же так? Оказывается, можно себя переписать в качестве алгоритма. Ну, так представляется людям, которые считают, что это, в принципе, возможно. И есть ли у искусственного интеллекта душа? Вот это вот все, насколько реально возникновение такого подспорья, как искусственно-интеллектуальный батюшка, который может в течение многих часов с вами беседовать, в отличие от живого батюшки, который вечно куда-то торопится. Вот весь этот комплекс вопросов, мне кажется, отличает разговор на этих рождественских чтениях от аналогичных разговоров, которые велись до того. Потому что в такие дебри, по крайней мере, на моей памяти никто не пускался.
Ну, просто время ускорилось, и поэтому разговоров, они были, но они соответствовали, там, если мы говорим о чтениях год назад, вот тому, что было год назад. Действительно, за год путь пройден большой, видимо, дальше оно в каких-то темах будет ускоряться еще сильнее, если уж вот об этой теме, которую вы затронули, говорить. Все сейчас обсуждают недавнее высказывание Илона Маска, что бы оно ни значило, но что к 30-му году там, или какому там, или в этом году, я не помню, что искусственный интеллект станет умнее человека, а к 30-му умнее человечества, что-то такое. Что бы он под этим не подразумевал, мне, честно говоря, не очень понятно, но звучит, так сказать, кликабельно. Особенно если не вдумываться, а как искусственный интеллект станет умнее человечества, и все ой-ой-ой, и дальше все охают, в общем, не удосужившись поразмышлять вообще, о чем идет речь. Но вот из того, что вы сказали, мне бы казалось, возможно, я ошибаюсь, но я бы думал, что все-таки вопрос о существовании души – это скорее такие какие-то псевдофутурологические, или, не знаю, псевдофантастические или фантастические размышления и такие. Ну, все-таки это фантазии. А вот вопрос, который вполне можно ставить, исходя из того, например, по крайней мере, из научного дискурса, это вопрос о сознании.
Мы к нему вернемся после небольшой паузы. А у нас полезная информация на радио Вера, дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио Вера. Радио Вера представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера продолжается. У микрофона моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. И мы ушли на перерыв на волнующую тему про искусственный интеллект и сознание.
Да, и я вот хотел бы сказать, что, ну, тут я аккуратно буду говорить, поскольку это не моя сфера профессиональная, экспертная, но, насколько я понимаю, в науке у нейрофизиологов, нейробиологов, у людей, которые занимаются проблемами сознания, вот за меньше, чем за 100 лет, произошли очень серьезные изменения в понимании, в оценках того, что такое сознание. И если так, опять же, огрубляя, все-таки там середина прошлого века, тем более ранее, сознание считалось безусловной характеристикой именно человека, то сегодня, во-первых, этих определений очень много. Я помню, я был на одной такой не очень большой по количеству участников встречи, но с именитым составом, там академик Анухин говорил о том, какие об определениях сознания, там их, по-моему, точно больше 10, если не еще больше, и, конечно, научных определений, подходов сегодня. И там говорят, конечно, точно уж не только о сознании людей. И вот современный подход, я так понимаю, там просто разделяется сознание вот там одной категории, другой категории, да. Но я об этом вспомнил не к тому, что вот не только человек может обладать сознанием, исходя из того, что сегодня наука под сознанием понимает, а вопрос-то применительно к теме искусственного интеллекта звучит так, что если во время неких эволюционных, там, биологических процессов, органических процессов произошло зарождение, там, видоизменение, да, разные типы сознания появились, сознание как таковое до этого, то можем ли мы исключить, коль скоро мы так часто прибегаем к аналогии, да, вот недаром говорят, нейросети, да, вот не, с человеком при понимании там различий каких-то, да, можем ли мы исключить появление чего-то подобного не только в мире органическом, да, появление некоего аналога сознания, да, коль скоро мы допускаем сознание там, не знаю, муравьев там, и прочее. И это, конечно, насколько я понимаю, вопрос, который уже не является, так сказать, темой для дешевой публицистики и прочее. Это вопрос, который вполне серьезно обсуждается, и в связи с этим, конечно, уж не знаю, там какие там электронные священники, ну, как-то это... Тут здесь у меня же все восстает. А вот собеседники некие, да, недаром уже всерьез говорят, что кто-то там общается с нейросеткой как с психологом, и некие барьеры снимаются, потому что вроде как и ответы все есть, и вроде как не человек, перед которым ты, бывает, испытываешь неловкость, да, как бы мы не очеловечивали нейросеть, все равно ты понимаешь, что это, ну, нейросеть. Там, да? И поэтому тут есть над чем задуматься, и, конечно, мне кажется, что для церкви центральными будут не вопросы того, условно говоря, можно ли пользоваться нейросеткой при подготовке проповеди. Да?
В пост.
В пост. Да-да-да. Можно только во вторник, четверг, да, и воскресенье. А вопросы того, а что делать вот вообще с людьми, которые будут приходить к батюшке, и как они сейчас приходят, и всегда, я надеюсь, будут приходить, и у них будут проблемы, в том числе и вот связанные теперь с использованием отдельных каких-то... Потому что искусственный интеллект — широкое очень понятие. Все, у кого есть смартфоны, так или иначе пользуются искусственным интеллектом. Вот в расширительном таком понимании. Вот, поэтому тут, конечно, ого-го, какие возникнут вопросы. Цифровое, вот это цифровое бессмертие, ну, это все-таки такой вот, если всерьез рассматривать тему трансгуманизма, ее, наверное, надо рассматривать всерьез, то это, да, это отдельная большая тема. Мы когда на фестивале «Вера и слово» у нас был, не помню, была панель дискуссии, Егор Борисович Прохарчук, наш замечательный ученый, член-корреспондент Российской академии наук, он говорил, что вот мы, вот если мы человека возьмем, и все, что есть, и все им написанное, сказанное в соцсетях, там, существующее, выложим и создадим вот такой вот цифровой аналог, да, и он будет вроде как выдавать и отвечать на вопросы так, как отвечал бы сам человек и прочее. Вот, а вот в чем будет там отличие между ним? Такая что-то, боюсь сейчас ошибиться, но примерно похожая была постановка вопроса, как с этим быть, да, как к этому относиться. Ну, вот это все больше становится предметом таким практическим.
Вот эта тема, она, конечно, сложная, и вообще... И вообще, ну, то, что вы сказали про то, что почему мы не можем допустить, что возникнет сознание, и на базе вот не природного организма живого, будь то человек или животное. Потому что я помню, вот, видимо, вы говорите про то мероприятие, нужно, где я тоже был, и меня поразил тогда слайд, действительно, вот академик Анохин просто привел имена ученых и те виды живых существ, начиная с которых они фиксируют сознание. Кто-то от рыб, кто-то от...
Ну, чуть ли не самим, по-моему.
Да, кто-то, да, там, чуть ли не, да, нет моллюсков, что-то такое. И, конечно же, там и там обезьяны. И... Вопрос в том, что является критерием. Я почему-то запомнил, что, вот, допустим, критерия признание, что у рыб есть что-то, что можно квалифицировать как сознание, является то, что рыбка себя узнает вот в отражении аквариума. Ну вот что-то, то есть вопрос еще, что мы называем сознанием, что мы под ним подразумеваем. Но тут же тогда возникает кардинальный вопрос о границе, есть ли границы между природой и техникой. То, что в природе может у животного быть что-то аналогичное сознанию, это вроде бы, ну, об этом как-то более естественно думать, потому что оно живое, ну, вот, оно как-то возникает эволюционно. А большая языковая модель — то, что создано человеком на основе железяки. И вот если душа у железяки...
Вы знаете, ну, вот это действительно важный и сложный вопрос. Ну, может быть, я бы слово «душа» избегал, в том числе и потому,
это
что...
Это сейчас метафорически выражаю.
Да-да, ну, просто потому что, мне кажется, что всё-таки мы дифференцируем, да, душу и сознание, хотя это вещи, безусловно, связанные, конечно же. Но это очень интересно, то, о чем вы сейчас сказали, и важно, знаете, почему я сейчас вот вспомнил, мы в рамках проекта одного вот наших вот коллег-энтузиастов, создателей проекта «Россия-2062», там проходит что-то вроде там такой школы. Ну, в общем, разные люди читают лекции, и тоже разные люди эти лекции слушают, причем те, кто слушают, они тоже читают лекции. И вот поскольку меня пригласили о культуре поговорить, и это вот, конечно, не вполне себе такие лекции, потому что традиционно, может быть, потому что там не студенты, а только лишь, или даже скорее не студенты, поэтому в отличие, к сожалению, в данном случае для студенческой аудитории, в отличие от студенческой аудитории, там есть вопросы, вопросы очень серьезные. И вот когда я что-то там такое рассказывал, среди слушателей были и вполне себе серьезные ученые, и вот один ученый, биолог, он... Когда мы говорили о культуре, природе, ну, я так немножко, может быть, понакатанные какие-то вещи, принятые в современной философии культуры, сказал, а он говорит, ну, а все-таки вот вы так дифференцируете культуру, природу, вот природа — то, что дано, культура — то, что создано человеком, а как вы природу определяете? Он сказал при этом, и я понимал, что это, ну, не вопрос там первоклассника и не вопрос для учебника, да, где вот, ну, как же, то, что создано человеком, но человек тоже природа, да, и я же сам же на этих лекциях говорил, что я оговариваюсь, что мы так это воспринимаем, для нас это вроде как такая очевидная вещь, но вот греки, например, не смотрели же так на мир, они вполне себе дифференцировали, я думаю, то, что вот дерево растет само, а там, я не знаю, а вот этот некий предмет из дерева мы сделали своими руками, их происхождение разное, но они при этом вряд ли, они бы, наверное, очень удивились, если бы кто-то им сказал, знаете, вот есть мир природы, который никто не, мы не создавали, а есть мир культуры, который мы создали сами. А вот, ну, не смотрели так на мир. И в связи с этим возникает вопрос, если когда-то не смотрели, а где гарантия, что мы, вот так, как мы смотрим, это вот некая конечная точка, да, и мы не можем посмотреть на мир иначе. Тем более, что я вот, так сказать, из них же первый есть МАЗ, я все чаще задумываюсь над тем, что науке пора выходить из этого там позитивистского плена такого, да, и представлений позитивистских о знании, о познании, о единственности вот научного познания, вообще о вариантах научного познания. Я уж не говорю о там неевропейских типах науки или традициях научных, да, о которых тоже все чаще сейчас говорят, хотя мы говорим, что мы называем наукой, возникла в Европе. Я сам всегда так говорю и действительно так считаю. Но есть же способы познания, которые вроде как не классифицируют, тоже придется их к науке относить, а они не европейского происхождения все равно. Вот. И, в общем, тут есть над чем поразмыслить. И поэтому, вот, Константин Михайлович, к вашему вопросу, а вдруг действительно вот эта граница между естественным миром и произведенным, ну, то есть формально понятно, это мы взяли и сделали. Ну, хорошо, ну и все.
Ну, как говорить, да, что нас лишает возможности, да, того, что и на этом носителе возникнет...
Да, да, некий аналог. Тем более, что я говорю, что очень много, знаете, вот меня все время поразило, когда мы говорили, вот был какой-то разговор про, ну, естественно, вот этот самый искусственный интеллект, и кто-то из тех, кто всерьез им занимается, сказал, что мы, работая с искусственным интеллектом, мы очень много узнаем о себе. Я говорю, ну как, всегда же говорится, что это вот не так, как человек, да, вот там, что, условно говоря, беспилотный автомобиль управляет, значит, то, что там управляет автомобиль, управляет не так, как человек, потому что там нет глаз, нет там этого. И вроде бы это все это верно, но, с другой стороны, вот большая языковая модель, да, как она работает, вот она просто подбирает, когда составляется предложение, подбирает следующее слово, да. И я вдруг себя поймал на том, что я читаю лекцию, и вы знаете, вот я не знаю, может быть, это какое-то внушенное, но я просто... выражая некую мысль, я практически увидел мысль на предложение, где я зачеркнул слово и ставил другое. Было ли это результатом того, что я накануне услышал, или это вот мозг действительно работает схожим образом, который просто мне вдруг было продемонстрировано. Но это вот как наяву фактически было.
А вот то, что вы сказали про выход науки из плена позитивизма, фактически это означает, ну, говоря совсем грубо, признать какую-то самостоятельность духовного мира, ну, что он тоже есть.
Да, но научную ценность метафизических вопросов. Да,
вернуть метафизику к физике. А, ну, вообще-то это революция. Это, чтобы это произошло, нужно, чтобы революция обратно свершилась. Вот как однажды, там, не знаю, была научная революция в 17 веке, что, в принципе, все дальше и дальше от метафизики наука стала уходить после Средневековья, а это надо, получается, обратно вернуться. Это вот, а это возможно, как вам кажется?
Это контрреволюция.
Я думаю, что на каком-то новом этапе, наверное, вполне, ведь все-таки как-то так или иначе об этом говорится. Понятно, что не всеми признается и принимается, но я думаю, что, наверное, ну, все-таки есть исчерпанность каких-то форматов, да, и, ну, исчерпанность, поймите правильно, я не имею в виду отсутствие там продуктивности какой-то или практической значимости, но вот какая-то такая философская, что ли, исчерпанность. В этом смысле я, конечно, вот если исходить из деления там, даже вот, которого я придерживаюсь на то, что наука, искусство, религия как способ познания, все-таки философия как такой синтезирующий способ, потому что тоже это все-таки отдельный способ познания, ну, условно, да, говоря об этом как о идеально типическом, вот, потому что это ведь и так переплетено в жизни, да, мы, по-моему, уже говорили, что есть научные тексты, очень высокохудожественные, да, есть художественные тексты очень там рационально сконструированные, вот. Ну, не знаю, мне кажется, что если и революция, то, ну, почему бы и нет.
А жить в эту пору прекрасно нам с вами доведется, как вы думаете?
А это как будем жить? Кстати, я не в смысле продолжительности, а насколько мы будем себе позволять какое-то вот здесь дерзновение. Ну, не в смысле, знаете, в Довлатовском, помните, когда там в «Компромиссе», по-моему, какая-то дама хотела делать цикл передач с интересными людьми, и вот она принесла в редакцию радио там какого-то, ну, она должна была объяснить, почему этого человека она выбрала как интересного. Она говорит, ну, он придумал тут такой гениальный, и чертеж показывает, и научный редактор прям так грустно посмотрел на чертеж, потом на нее, и говорит, это вагон.
Ну да, она сказала, что тут гениальный самородок придумал подвижной дом, как-то там, что мобильным, что-то как мобиль, что-то вот такое, типа там новое слово техники, а его никто не ценит, это вагон просто, чертеж вагона.
Чертеж вагона, да. Ну, вот если не в этом смысле дерзновение такое, так сказать, псевдо, то почему нет? Ну,
наверное, кстати, конференция в Сириусе, про которую мы говорили тоже, да. Вот искусство, наука, религия, если перед нами встанет истина, вот такая попытка, ну, как, если угодно, сбалансировать научный дискурс, нам понятный, такой именно вот физикалистский, который достоин, и его никуда девать не надо.
Не надо, конечно.
Но действительно сопрягать его с вопросами метафизики, ну, наверное, это потихонечку и происходит.
Ну, тем более, что вот, мы договорились о том, что, Бог даст, каждые 2 года будем конференцию проводить, год-то уже прошел. То есть, собственно, в логике вот серьезной подготовки пора начинать готовиться к конференции 27-го года.
Аминь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер».
Ну вот пока вы с Костей воспаряли в высоких империях.
Вырывались из позитивистского плена.
Да. Я вот тут подумала, что из всего, что обсуждается под заголовком «Церковь и искусственный интеллект», мне интереснее всего было услышать мнение разумных и церковных людей о той проблеме, которая уже существует. Я имею в виду нашу пресловутую цифровизацию всего и вся. Но начнем с того, что мы семимильными шагами цифровизуем отношения человека и государства, и вроде как все уже смирились с этим. И что еще более тревожно для меня, это такая ускоренная цифровизация социальной сферы. То есть все это слова очень красивые, а что такое на деле? Вот приведу пример. Мы все уже в Москве привыкли, что вызвать, там, не знаю, слесаря нельзя. Можно позвонить в единую диспетчерскую и поговорить с виртуальным...
С виртуальным... объяснит, что капает, так и должно быть.
Да, поговорить с виртуальным помощником, который вот определит, какую заявку оформлять. И... Я как-то пыталась виртуальному помощнику объяснить, что в нашем подъезде старые окна, они рассохлись, и их невозможно закрыть.
Да.
Потому что под...
Слушай, они старые рассохлись.
Под влиянием ветра они открываются зимой, и в подъезде так же холодно, как и
на улице.
Виртуальный помощник у меня запросил пардону буквально на четвертой попытке, потому что он сам сказал: «Соединяю с оператором». Вот. Это я к тому,
это
что...
Это ваше человеческое, разбирайтесь друг с другом.
Но дело в том, что, к сожалению или к счастью, или это данность, которая нам дана в ощущениях, мы все больше и больше упираемся в нашей практической жизни в необходимость либо с помощью телефона и компьютера осуществлять свои заявки и удовлетворять свои потребности, либо уже никак. Потому что если ты в этот алгоритм по каким-то причинам не вписываешься, а живой человек не может на 100% вписаться в какой-то алгоритм, у него всегда будут какие-то нюансы, то решить проблему становится все сложнее и сложнее, и в перспективе невозможно будет решить в принципе.
Ну, это и есть одна из главных проблем.
Но если представить себе дальнейшее развитие ситуации, у нас существует судебная ветвь власти. Мечта. Суд должен судить по закону, а не по справедливости. По справедливости судит Господь Бог. Значит, ну...
Я бы тут поспорил.
Я сама не согласна с такой формулировкой, но я просто ее очень часто слышала. Суд судит по закону, а если вам по справедливости, это в церковь.
Но это какая-то неофициальная точка зрения, потому что закон и справедливость... Если закон несправедлив, какой же это закон? Это же плохой
но
закон.
Суть в том, что...
А в церковь это за милостью.
За милостью.
Это не за справедливость.
Но суть в том, что... Ни милости, ни сострадания, ни учета нюансов общение с алгоритмом не подразумевает. Будь то вызов сантехника или решение юридических вопросов. Вот мне кажется, что эта проблема, в отличие от той, которую вы только что с Костей бурно обсуждали, уже существует. И она существует в реальной жизни и только прогрессирует.
Конечно, но только именно поэтому. Я потом так отреагировал сразу. Я сказал, что это одна из самых больших проблем. И церковь как раз-таки о ней говорит во весь голос. Потому что, во-первых, церковь всегда настаивала на альтернативном способе, в том числе и коммуникации человека и государства. С точки зрения того, что неважно по каким причинам, но если гражданин не хочет общаться с государством в цифровом пространстве, то государство должно обеспечить ему вариант общения там, в привычном, не знаю, бумажном виде, через оператора и так далее, через другого человека и прочее. Это просто в логике демократических прав и свобод. Да, у человека есть право на это общение, мы считаем, что это право отбирать у него нельзя. Более того, что еще более сложно, да, в общем, никто вроде как, по крайней мере, на словах, не возражает против этого. Вопрос в том, что церковь настаивает, что человек, выбирающий вот этот способ, о чем мы стали говорить, он не должен быть поражен в правах никак. А мы прекрасно понимаем, что как минимум с точки зрения удобства есть ситуации, при которых вот этот цифровой формат общения, он быстрее, удобнее и прочее. Если ты отказываешься, то у тебя будет дольше, сложнее, там, нервотрепнее и прочее. Значит, в каком-то смысле он изначально уже априори до совершения как вот этого будет, ну, понятно, что он будет как минимум поражен вот в удобстве, да, а в зависимости от ситуации, может быть, это где-то и вот. Согласен, что опасность вот на этом, так сказать, треке, да, как сейчас модно говорить, это то, что мы придем в точку, где просто будет невозможно что-либо сделать, ну, потому что ради какого-то там одного, кто когда-то, зачем нам, там, и так далее. Следующий момент, связанный с тем, о чем только что было сказано, он заключается в том, что, конечно, мы платим вот этим удобством за некий формат дегуманизации государственно-человеческих отношений, отношений человека и государства, конечно, но тоже, видите, как говорится, подлез человек. Раньше мы все жаловались на плохих, так сказать, собеседников со стороны, там, я не знаю, каких-нибудь мелких чиновников и прочее. А теперь нам вышли, подавая их обратно, потому что оператор нас не устраивает. Но все-таки мы считаем, говорю в данном случае мы, потому что не раз говорили об этом церковные представители, что дегуманизация этих отношений воспринимается нами как проблема и, может быть, даже как опасность некая. Вот. И тут есть над чем подумать, потому что, конечно, вектор выбран и понятен, и перспективы не только радужные, но и где-то вот заставляющиеся задуматься. И в общем, вот и нюансы, о которых вы говорили, конечно, есть вещи, которые... Я понимаю, что на это нам будут говорить. Нам будут говорить, ну, это сегодня, а вот нейросеть все время совершенствуется, там, завтра будут считывать все нюансы, ну, раз уж Маск пообещал, что умнее всего человечества станет, а потом будет, там, так сказать, предвосхищать ваши мысли и прочее. Но я думаю, что вот это знаменитое «человеку нужен человек», оно какое-то безальтернативное, если мы хотим вот человеческое измерение жизни, вот не потерять его окончательно. Вот, хотя удобство – вещь коварная, и она, конечно, и в том числе и потому, что это такая ползучая тема, когда ты раз-раз-раз, и ты вроде удобно, и ты не заметил, сколько уже всего потеряно. Вот. Но я думаю, что, безусловно, есть сферы, в которых вот основа сама, здесь вот любимое мною образование, здесь не может быть другой основы, кроме отношения человека и человека. Причем отношения, которые сейчас нуждаются как можно более, так сказать, быстрой и серьезной переосмысления перестройки. Вот. Но основа этих отношений – это отношения учителя-ученика. Как бы мы их ни переконфигурировали, как бы там они ни дискутировали, каких бы форм работы они ни выбирали, но это основа общения людей, основа общения людей, и не может быть никакого другого.
В модели общения учитель-ученик учителя могут заменить родители? То есть они могут для своих детей выполнить ту самую функцию, которую должен выполнять учитель?
Они выполняют в своей, так сказать, они свою часть пути проходят, но вы же понимаете, что не бывает пророк без чести, как только в своем отечестве. Это вот истина на все времена. И здесь просто наступает момент, когда родители, они ну, вот не могут воспринимать, не воспринимаются как учителя, ну, как минимум на определенном этапе по определенным вопросам. Моя такая персональная надежда здесь только на то, что замечательно выражена в шутке, которую, я не знаю, может, она старая, я недавно ее относительно недавно узнал, на что когда там мне было, не помню, там 17-18, я удивлялся, там, как глуп там мой отец, что-то такое, а когда мне стало, там, мне 30-40 там, или сколько-то, я удивился, как старик поумнел за последние там, 20 или 30 лет. Вот утешаешься только этим, но тут, да и не надо, вот я недавно, у меня было интервью в ТАСС, я говорил в очередной раз, что вот этот треугольник воспитательный, семья, школа и церковь, он же не, там же нет альтернативных участников вот этого воспитательного процесса. Все должны свою часть пути пройти. И то воспитание, которое человек в семье получает, или не получает, да, ну, в идеале мы хотели бы, чтобы получал, его не может заменить воспитание в школе.
Почему я спросила? Потому что все чаще и чаще последнее пока что гарантированное общение людей, оно происходит в семье. Уже за границами семьи, за границами твоего дома проблематично, встретишь ли ты человеческое общение или тебе будет предложено альтернативное цифровое?
Это очень правильный и, так сказать, своевременный вопрос, но, видите, цифра везде добралась. Семейные чаты сегодня, это, я так понимаю, что такая просто обыденность уже, и это просто органичная часть или неизбежная часть коммуникации семьи. Особенно многодетной семьи, где, ну, более-менее уже дети, там, старшие школьники. Это семейный чат, просто это удобно.
Я при этом вспоминаю такое замечание одного многодетного отца, который говорил, что, ну, вот там дети подрастают, подростками становятся. Не переживайте, родители, что они как-то немножко, может, там, у них там свой период и какая-то отстраненность больше появляется. Он зато вам с радостью ответит в семейном чате. Ну вот это, с другой стороны, это же одновременно и где-то и спасение, где-то и ресурс, где-то и тоже средство коммуникации, общения. Все очень зависит от ситуации, мне кажется.
А это действительно популярное общение или это некая иллюзия все-таки?
Не, вот, ну а как быстро? У вас... Вот есть какая-то значимая внутрисемейная информация, которую надо быстро донести. Вот в современном формате, а как по-другому?
Ну, я именно, знаете, что имею в виду, что вот можно ругаться на мессенджеры, телефоны и соцсети, но там отправить, вот я сыну отправляю там смешной мем, это форма общения, это форма поддержания, в том числе и контакта. Ну, вот я с человеком, который мне близок, послал ему картинку. Мы вместе посмеялись, у нас есть там тема для разговора. Или он мне это отправил что-то в ответ. Если это так, то это часть общения. Если только офлайн общение не полностью вытеснено, а общение в мессенджерах, то часть семейной жизни.
Это да, это я согласен. Это вот такая эмоциональная составляющая, а есть еще просто прагматическая. Там дети, вы собак покормили. Ну как, вот дети уехали...
Собаки отвечают, мы сами поели.
Ими такой мемом таким, нет, мы сами поели. Вот, дети уехали в школу, вот там собрались, сами уехали, вот не успел я их увидеть. Как мне узнать? Собаки, конечно, отвечают, но они же соврут, они же, конечно, скажут, что мы голодные, сколько бы их ни кормили. Скажут, нет, мы не ели там. Знаешь, приходишь, говоришь, ты завтракал? Он смотрит на тебя и машет головой своей замечательно. А тут дети, раз, да, там не волнуйся, покормили.
Но это утилитарное общение.
Так я говорю, есть утилитарное, которое организует, да, удобно очень.
Я-то имела в виду, насколько популярно общение в семейных чатах на какие-то темы
более отвлечённые. Не, ну, мы стихи какие-то посылаем, да, какие-то ссылки, там, вот о чем Костя сказал, там, да, вот смотрите, там, а вот то... Вот написали. Вот мне дети надо писать: папа, смотри, вот твои студенты про тебя тут высказались.
У нас есть стикер-пак с нашей собакой. У вас есть стикер-пак с собакой?
У нас столько наших собак везде, что-то. Да. Есть, но стикеры, конечно, есть, да.
И когда кто-то из семьи присылает стикер с собакой, это признак такой самой теплой посылаемой эмоции. То есть точно у человека хорошее настроение, сейчас все хорошо.
У нас есть стикеры, сделанные вот из детских фотографий, поскольку понятно, что есть там, ну, некая вот этот ребенок такой, вот его фотография характерная там, вот этот такой. И вот когда нужно выразить эмоцию какую-то, вот те же самые дети, они выбирают, может, не себя вот этого, а я сейчас там вот вам. И это детское фото там, не знаю, такое характерное.
Ну что ж, на этой прекрасной, милой ноте мы наш сегодняшний разговор заканчиваем.
Пополним стикер.
Да, пойдем напишем близким по сообщению. Спасибо огромное. Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». У микрофона была Марина Борисова и я, Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
До свидания.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».